Слава Богу! Итак, у нас сегодня второй день обучения, и наша тема, которую мы изучаем, это новое творение. Аллилуйя! Слава Богу! И мы вкратце повторим то, что мы уже изучили, потому что на самом деле изучение – это повторение, это слышать одно и то же много раз. И порой нужно услышать 5-7 раз что-то новое, чтобы оно стало твоим. Аллилуйя. Поэтому мы начнем сначала и пройдемся по самым основным пунктам, которые вчера изучили. Аллилуйя. Мы говорили о природе нового творения, мы говорили о новом творении, и первое, о чем мы говорили, что Адам – это пример нового творения. Это первый человек, который был сотворен Богом, который получил жизнь от Бога, который получил дух от Бога, который получил эту вечную жизнь. И мы говорили с вами, что Адам – это был человек, вообще, ну, человек. Он был почтен Богом, он получил честь от Бога. Честь, которую не получили никто из творения, ни ангелы, хотя они тоже имеют какое-то подобие Бога, ни все творение, которое было сотворено после него, животные, звери, птицы. Вот. Но Адам был почтен, он был сотворен по подобию и по образу Бога, и цель его сотворения, он должен был пребывать в общении с Богом. Аллилуйя. Также Бог дал ему честь быть господином всего творения. Бог вручил в его руки управление сотворенным. Он дал ему власть на земле. Аллилуйя. Это большая честь. Итак, человек был творением чести. Аллилуйя. Бог почтил его, и мы читали об этом с вами в Бытие, 1 главе, 26-28 стих. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию, сотворил его мужчину и женщину, сотворил их, и благословил их Бог. Они были благословенны». Адам и Ева. «И сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, над всяким животным, присмыкающимся по земле». Нам нужно осознавать, размышлять над этим. Знаете, вот с этим посланием о благочестии открылся более глубокий взгляд на эту сферу. И нам нужно размышлять о той чести, которую мы получили от Бога. О, это доверие Божье. Я думаю, что Бог знал, кого Он сотворил. И в соответствии с той природой, которую Он вложил в нас, в соответствии с тем, как Он сотворил человека, Он в соответствии с этим и почтил его. Аллилуйя. Поэтому человек не что-то неважное, не что-то маловажное, не что-то незначительное, потому что дьявол всегда хотел унизить человека. Но человек что-то великое, что-то грандиозное, что-то мощное, влиятельное. Мы подобны Богу. Мы сотворены по его образу и подобию. Мы сотворены, скажем, на уровне Бога. Мы не точно такие же, как Бог. Бог не дал нам такую же творческую способность, как у него. Он не наделил нас такой же силой, как у него. Но он дал нам творческую способность. Он вложил творческую способность в наши уста. И он дал нам силу, он дал нам власть. Аллилуйя. Поэтому, размышляя об этом, мы будем получать все более глубокое откровение, кто мы. Аллилуйя. Хорошо нам размышлять о себе и о Боге, чтобы Дух Святой мог показывать эти параллели. это сходство, это подобие. И как мы практически можем этим пользоваться? Аллилуйя, слава Богу. И вот тема «Новое творение» – это одна из тем, которая именно изучает новое творение и открывает подобие человека Богу. Аллилуйя, слава Богу. Ух, мощно. Человек при сотворении получил природу и позицию чести от своего Творца. И мы потом говорили, Бытие, 2 глава, 22-25 стих, я прочитаю конец стиха, написано, «И были оба, Адам и Ева, наги, и не стыдились». Честь не приносит стыда. Честь не приносит стыда. То есть Бог сотворил и Адама, и Еву прекрасными. И они любовались друг другом, и они не стыдились. Аллилуйя. И мы говорили с вами, что стыд пришел позже, потому что Адам и Ева не сохранили ту позицию чести, и они упали в грех. И Бытие, 3 глава, 6-8 стих, мы читали, «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. И явила, а и ела плоды его, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги. И сшили смоковные листья и сделали себе опоясание». То есть вот, они оставили позицию чести. Они потеряли эту позицию. И что? И пришло посрамление, пришел стыд. Пришел стыд. И Адам и Ева, они спрятались от Бога. И узнали, что они наги, и сшили смоковные листья и сделали себе опоясание. И опоясание никак не помогло, потому что если бы опоясание восстановило их позицию, они бы смогли выйти к Богу смело. Но из-за того, что опоясание никак не помогло, им пришлось спрятаться. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. Итак, они устыдились. Человек устыдился своего состояния. Стыд – это результат потерянной чести. Итак, после грехопадения открывается целая эра жизни или истории человечества в бесчестии. И среди этой, ну, на протяжении этой истории не так мало людей. То есть не так много людей, которые ходили в чести. Хотя Библия нам описывает таких людей, которые ходили в чести Божьей. Но когда Иисус умер и воскрес, количество таких людей умножилось. Бог восстанавливает человечество в чести. Через смерть и воскресение Иисуса Христа. Аллилуйя. И знаете, и в наших сердцах должна быть такая благодарность Богу за то, что Он сделал в нашей жизни. Когда мы понимаем это, тогда есть такое благодарение. Боже, спасибо тебе. Спасибо тебе. Мы ничего не сделали для того, чтобы эта честь была нам возвращена. Мы никак не заработали ее, но Бог по своей великой любви, по своему благоволению, то есть это Он так захотел, и Он сделал это в нашей жизни. Аллилуйя. Итак, Иисус умер за все человечество и воскрес, чтобы человечество было оправдано. Потом мы с вами говорили о том, о служении, о земном служении Иисуса Христа. И мы говорили, что он пророческий, Он говорил о новом творении. В его учении, вот если выделить основные мысли, которые несло послание Иисуса Христа о новом творении, он говорил, есть падшая природа, есть плохое дерево, оно приносит плохой плод. Есть хорошая природа, хорошее дерево, оно приносит добрый плод. И он говорит, если человек имеет падшую природу или злую природу, он не может делать доброго. Он не может думать доброго, он не может говорить доброго, он не может делать доброго. Если человек изменит природу или получит новую природу, вот эта новая природа будет генерировать или производить добрые плоды. Иисус сравнивает, допустим, репейник и виноградную лозу. Он говорит, можно ли с репейника собрать виноград или смоквы? Он сравнивает сорняк и плодовые деревья. Он говорит, нет, нельзя. Люди понимали, что нельзя. Почему? Потому что репейник, он так сотворен. Куда бы ты его ни пересаживал, как бы ты его ни удобрял, что бы ты с ним ни сделал, обрезал там, ну, больше солнца. Нет, это природа. Ну, он будет приносить репехи, только, может быть, большие, более большие, если за ним ухаживать. Вот. Что нужно? Нужно поменять природу. Иисус говорит, я виноградная лоза. Он приводит, скажем, благородное растение в народе израильском. Виноградная лоза, почитаемое растение. И он говорит, и вы призваны быть, он говорил пророческим, моими ветвями. И когда человек становится ветвью на лозе, которая есть Иисус, он начинает приносить добрые виноградные плоды. Аллилуйя. Слава Богу. Итак, и вторая мысль, которая несет послание или учение Иисуса Христа, он говорил, что своими делами человек не может изменить природу. То есть какие бы дела падшая натура не творила, эти дела не дадут ей новой природы. Должна была быть заплачена цена искупления, потому что все живущие люди на земле, они заработали смерть из-за греха. И поэтому никто, делая добрые поступки, такие какие-то хорошие поступки, он не мог изменить своей греховной природы. И когда человек, нерожденный свыше, имеющий злую натуру или злую природу, он, скажем, он даже делал чудеса, то добрые дела у него были вперемешку со злыми. Мы можем читать про учеников. Немного примеров, но написано, что, скажем, когда они шли по дороге, Иисус остановился и спросил, о чем вы спорили, когда шли по дороге. Они делили места власти. Они уже там распланировали, кто будет кем управлять или кто должен занять какую позицию. Послушайте, вы же проповедовали людям о Царстве Божьем. Вы же демонов изгоняли именем Иисуса. Там многие чудеса творили, написано. Пришли в радости. Но это природа. Это природа, которая вылазила из них. Мать сыновей Завидеевых подходит к Иисусу и говорит, Иисус, ты вот мне должен пообещать. Иисус говорит, что я должен пообещать? Ну, это я утрирую. Говорит, а чтоб один из моих сыновей сел по правую руку от тебя, а другой по левую. И, ну, это проявление падшей греховной природы. Вот. Поэтому никакие поступки, никакие дела, они не могли изменить человеческую природу. Нужно было рождение свыше. Должна была быть заплачена цена за греховную, за грех человека. И только тогда могла прийти жизнь от Бога. И Иисус, он проповедовал, он говорит, если вы будете чудеса творить там, и демонов изгонять, и людей исцелять. И, вот. И потом придете ко мне, предстанете в Царство Божие, я скажу, отойдите от меня. Я никогда не знал вас, делающих беззаконие. И он не называет добрые дела, дела исцеления или проповеди о Царстве Божьем или изгнания бесов делами беззакония. Он говорит, что каждый человек, у которого есть греховная природа, он творит плохие дела, он делает беззаконие. Слава Богу, Иисус умер и воскрес и открыл путь нам в Царство Божие, открыл путь нам к рождению свыше. Аллилуйя. И дальше мы с вами говорили о рождении свыше. Слава Богу. И мы читали Евангелие от Иоанна, 3 глава, с 1 по 6 стих. Здесь Иисус разговаривает с очень духовным человеком на то время, Никодим. Он был член Синедриона, он также был учитель Израиля. Он также был пожилой человек, который долгое время провел, то есть он провел свою жизнь, посвященную Слову Божьему. И я верю, что он был искренним человеком от Бога, то есть искренним человеком, верующим в Бога. Почему? Он распознал во Христе Сына Божьего. И он пришел к нему ночью поговорить. И Иисус, я вам хочу сказать, он не так с многими людьми говорил так откровенно, скажем, о том, что он Мессия. Есть три человека в Евангелии, которым он сказал, что он Мессия. Это Никодиму, потом женщине у колодца и слепорожденному. Все, остальным он не говорил. Почему? Он скрывал? Нет, они были не способны услышать. Они были не способны принять. Вот, но с Никодимом он разговаривает. Это человек открытый. И мы видим, как человеку с падшей природой, не новому творению, как ему трудно разобраться в духовных истинах. Он не понимает этого. Ну, давайте еще раз прочтем. «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Равви, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога». Вот он свидетельствует, что это человек, пришедший от Бога. «Ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Смотрите, чудеса Иисуса Христа восхищали Никодима. Других фарисеев и иудеев они раздражали. Почему? Потому что в сердцах была зависть. Они видели, что Иисус – это угроза их позиции. Люди начинают уважать и чтить больше Иисуса, чем их. Но Никодим, он был открыт в своем сердце к Богу. Он позволял Богу, Духу Святому, касаться его сердца. Он говорит: точно, это человек Божий. Точно, он творит дела Божьи. Ну, я вижу это в слове, я вижу это в пророчествах. Вот. И он пришел поговорить с Иисусом. И смотрите, ты творишь, ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие. Иисус пытается ему объяснить или провозглашает основную истину Царства Божьего. Он показывает ему дверь, которая может открыться для входа в Царство Божие. Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие. Видите, человек, не рожденный свыше, не может видеть Царство Божие. Поэтому мы говорили с вами, бесполезно учить принципам Царства людей, нерожденных свыше. Людям, нерожденным свыше, нужно Евангелие. Никодим говорит ему: как может человек родится, будучи стар. Видите, он все воспринимает, скажем, на уровне 5 физических чувств. Все воспринимает на уровне плоти. Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие». Две ключевые истины Иисус связывает с новым рождением. Это видеть Царство и войти в Царство. Кто не родится свыше, не может ни войти, ни видеть Царство Божие. А давайте я все-таки открою это место Писания не в конспекте, а в Библии, Иоанна 3. И смотрите, вот 5 стих. Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух». И мы говорили, что при рождении свыше от Духа Божьего рождается дух человека. Мы получаем дух от Бога. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Никодим сказал ему в ответ. То есть я понял, что Иисус его запутал в конец этими словами, хотя это слова истины. И вопрос не в том, что Иисус его запутывал, а в том, что он настолько был запутан в своем плотском мышлении, что не мог воспринять слова истины. Никодим сказал ему в ответ: «Как это может быть?» Иисус отвечал ему: «Ты, учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном? Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Итак, он говорит ему пророчески о своей смерти за грехи людей. И он говорит, смотрите, что цель пришествия Иисуса Христа, цель пришествия Его на землю, это не судить людей, а спасти. О, это мощно. Это мощно. Ибо так возлюбил Бог мир. Смотрите, вот этот золотой стих христианства, он говорит Никодиму. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него». Видите, вот здесь ключевое слово «верующий в Него» не погиб. Всякий верующий. Не всякий человек, живущий на земле, а всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Здесь Иисус открывает еще одну истину, как можно войти в Царство Божие, уверовав в Сына Божьего. И знаете, я думаю, что Иисус намекает ему, что ты на правильном пути, Никодим, ты на правильном пути. Я думаю, что если Никодим был совсем глух и слеп, и не способен к восприятию истины, Иисус не стал бы говорить ему эти слова, потому что эти слова очень важны. И знаете, я благодарю Бога за то, что в жизни Иисуса попался такой человек, потому что мы узнали эти истины, они записаны в Евангелии благодаря разговору с Никодимом. Мы узнаем, знаете, потрясающие принципы о рождении свыше. Потому что один благословенный человек, муж Божий, пришел поговорить с Иисусом. Аллилуйя. Итак, мы говорили, что от Бога рождается дух человека. То есть тело свое человек получает от родителей, и он наследует грешную природу Адама. Вот. И он наследует этот мертвый дух. И для того, чтобы получить новую жизнь, человек должен уверовать во Христа, родиться свыше и получить новый дух, дух Христа в свою природу. Аллилуйя. И мы с вами говорили немного о нерожденных свыше людях, о мертвых людях, которых Бог называет мертвыми. Люди, которые живут на этой земле, они мертвы. Почему? Для Бога. Потому что они живут просто физической жизнью. Для Бога живым является человек, живущий сверхъестественной жизнью Зоя, Божьей жизнью. И такую жизнь можно получить только от Бога. Такую жизнь наследует только новое творение. Жизнь Божью, жизнь Зоя. Поэтому, почему Бог еще говорит, что эти люди мертвы? Они живут только физической жизнью, они не имеют жизни Божьей. Они отделены от Бога. Отделение от Бога, от источника жизни – это смерть. По этой причине они не имеют жизни Божьей. Они находятся, их тела смертные. Они находятся под властью смерти. Из-за греха они находятся под властью смерти. Грех открыл смерти право властвовать над этими людьми. И они ходят под страхом смерти. Знаете, страх смерти в мире – это очень сильная движущая сила для совершения зла. И немногие люди, очень-очень немногие, преодолевают страх смерти, совершая добрые поступки. Итак, мертвые люди, они мертвы, потому что живут только физической жизнью, они не имеют жизни Божьей, они отделены от жизни Божьей, они находятся под властью смерти, и они находятся под страхом смерти. Аллилуйя. Нет, за них не аллилуйя. Но слава Богу за эту истину, которую Бог нам открывает. Аллилуйя. Ух. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам ваших, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе». Вот ну, в этих двух словах или в этом словосочетании, что люди живут по обычаю мира и по воле князя, глубина. У меня зреет учение на эту тему, потому что на самом деле это то, это основной путь, как дьявол получает власть над людьми. Скажем так, историки, исследующие историю человечества, разные нации, народности, они то есть вывели такое определение. Во что люди верят, вот так они и живут. То есть их идеология определяет образ их жизни. Поэтому то, во что мы верим, это так важно. Это определяет нашу жизнь. Если человек верит, что Бога нет, вот так он и живет. Если человек верит, что Бог есть, вот так он и живет. Чем отличается идеология «Бога нет» и «Бог есть»? Если Бога нет, тогда сам человек является себе Богом. Он мерило своих поступков. Он определяет, что хорошо, что плохо. Или какая-то группа людей собрались, и они решили, теперь мы решаем. То, что раньше было хорошо, мы теперь решаем, что это плохо. Раньше брак заключался между мужчиной и женщиной, это было хорошо. А мы говорим, это теперь уже не модно, это нехорошо. Теперь у нас свобода, и мы можем заключать браки, кто с кем хочет. Мужчина с мужчиной, женщина с женщиной. И знаете, когда люди не имеют Бога в разуме, они не понимают, что если они пошли по пути гомосексуализма, они поставили крест на своем наследстве. У них не будет детей. Они убили своих детей. И нация или народ, который двинулся или принял идеологию гомосексуализма, это народ, который вымрет. Без войны, без голода. Это очень короткий путь. Скажем, это идея геноцида, уничтожения нации через такое мышление. Вот, знаете, и дьяволу не нужно устраивать войну где-то между народами, чтобы убить людей. Он просто насадил идею о гомосексуализме и взял под контроль этих людей. Итак, очень важно то, во что люди верят. Поэтому дьявол продолжает насаждать, скажем, обычаи мира, чтобы быть, скажем, князем, господствующим в воздухе или господствующим над людьми. Но Церковь Божья – это церковь, это столб и утверждение истины. И мы с вами, мы призваны, не стесняясь, смело, со властью утверждать истины Слова Божьего. Слава Богу! Мы призваны с вами проповедовать Евангелие. И в Евангелии нет стыда. Павел говорит, я не стыжусь. Почему? Потому что это послание, восстанавливающее человечество в чести. Ой-ой-ой, это сильно. Евангелие – это послание, восстанавливающее человечество в чести. Слава Богу! Фух, оно есть сила Божия ко спасению. Оно дает сверхъестественную жизнь Зое и возвращает человечество к их отцу. Они больше не сироты. Тот человек, который принял жизнь Божью, он больше не сирота. Он приобретает доброго отца. Аллилуйя. Итак, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помысла. Вот как живут падшие люди. Чем они движимы? Они делают то, что им в голову взбредет. Вот захотелось что-то, сделал. Подумал что-то, сделал. Знаете, это очень плохая мотивация для жизни человека. Это очень плохой принцип для того, чтобы жить нормальной жизнью. Но мы, слава Богу, не такие. И вот люди, живущие так, они по природе, они имеют природу чад или детей гнева. Все, перед Богом этот человек, он дитё гнева. Вы скажете, ну Бог же не изливает свой гнев в период благодати. Нет, не изливает. Но если человек проживет свою жизнь таким образом и отвергнет Иисуса Христа, то он получит эту порцию гнева в день суда, когда предстанет перед Богом. Он будет отлучен от любви Божьей навсегда. Итак, но слава Богу за Иисуса Христа, который заплатил цену, чтобы эта природа детей гнева была изменена на природу нового творения. Аллилуйя. Эта природа бесчестия была изменена на природу чести. Слава Богу. И еще одна мысль, то, что касается нерожденного свыше человека. И мы увидим этот оборот, как Павел использует его в описании падшей природы. И с тем же оборотом мы встретимся, когда Павел описывает уже природу, рожденную свыше, природу от Бога. Аллилуйя. Римлянам 7 глава. Римлянам 7 глава. Открывайте, будем читать. Слава Богу, я переживаю помазание. Это сильно. Римлянам 7 глава. Я буду читать отрывок с 5 по 24 стих выборочно. Выборочно, хорошо? Ибо когда мы жили, Римлянам 7, с 5 по 24 стих. Ибо когда мы жили по плоти, по своей старой греховной природе, то страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. То есть при помощи закона страсти греховные стали видимые. Закон начал обнаруживать, что же содержит греховная падшая природа. Аллилуйя. Это Божий рентген. 14 стих. «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху». То есть вот Павел утверждает, человек, нерожденный свыше, он плотской и продан греху, под властью греха. «Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю». И смотрите, «а потому уже не я», я прыгаю с места Писания на место Писания, но вы следите там, вы можете просто слушать, записать этот отрывок, и слушать, а потом вы прочтете все вместе, и вы все найдете. «А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех». То есть Павел говорит, это, скажем, в этот момент, когда я грешу, это уже не я живу. Это уже не я совершаю эти поступки, это грех, который живет во мне. Почему? Потому что он принуждает меня. Доброго, которое хочу, не делаю. То есть он понимает добро и зло, различает. Он был научен из закона различать добро и зло. Он говорит, доброе, которое хочу, то есть есть желание его души, понимание ума, ну, и естественная природа человека, она подсказывает ему, вот это доброе, это злое. И смотрите, он говорит, доброе, которое хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Видите? Он говорит, он называет свою плотскую падшую природу грехом, который живет в нем. Знаете, он говорит, уже не я живу, но живет во мне грех. Это его оборот речи, как он объясняет эту греховную природу. Но на самом деле человек – дух, и это основная часть его естества – дух. И когда у человека падшая природа, падший дух, то Павел так и говорит, грех живет во мне. Уже не я живу, но грех живет во мне. И уже не я творю, что хочу, а грех подталкивает меня делать то, чего не хочу. Вы увидели это, да? И теперь мы с вами коснемся нового творения, новой природы человека. И мы увидим тот же самый оборот мыслей, которые мы видели. Павел использовал для описания греховной природы. Галатам, 5 глава, 19-21 стих. Ага, нет, это плоды греховной природы. То есть, если у нерожденного свыше человека падшая природа, то она генерирует эти плоды. Я не буду это читать. Мы с вами касались этого в первый день, и это не столь важно. Но вот дальше. Мы говорили с вами, что искупительная работа Христа, она поменяла природу человека. И Римлянам 6 глава – это один из отрывков, где очень ярко описывается смена природы. Что произошло в результате смерти и воскресения Иисуса Христа. Римлянам 6 глава, я прочту с 6 по 7 стих. Римлянам, давайте откроем. Римлянам 6, 6-7. Аллилуйя. Римлянам 6 глава. 6-7 стих. Смотрите, зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное. То есть Павел рисует картину. То есть, смотря физическими глазами, люди видели распятие Христа. Но Павел здесь, он получил откровение от Духа Божьего, и Дух Божий рисовал картину Павлу, что же происходило в духовном мире. А в духовном мире вместе с распятием Христа, вместе с распятием его физического тела, была распята греховная природа всего человечества. Аллилуйя. Зная, что ветхий наш человек распят с ним. Что такое распят? Это значит приговорен к смерти и приговор приведен в исполнение. Наша греховная природа была приговорена к смерти, и в Иисусе Христе этот приговор был приведен в исполнение. Зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греха. Вот для чего была распята наша плотская натура. Чтобы она была упразднена, то есть уничтожена, удалена. То есть вот это вот дерево греха, которое растет в каждом грешном человеке. Бог удаляет его. Почему? На основании того, что произошло на Голгофе. Он вырывает с корнем это дерево греха. Оно упраздняется, удаляется. Для чего? Чтобы человек больше не был грешником. Аллилуйя. Итак, природа греха удалена из естества каждого рожденного свыше человека. Она вырвана с корнем. И грех перестал господствовать. Мы говорим, что теперь у нас нет плодов греха, потому что природа, которая генерировала эти плоды, она удалена. Ну, плоды, которые описываются как дела плоти в Галатам, в послании Галатам. Но сейчас остались дела, не плоды, дела. Что такое, чем отличаются плоды от дел? Плоды, они постоянно, то есть природа постоянно приносит плод. Вот. Но и плоды невозможно срывать. Вот, допустим, человек, если борется с поступками, невозможно бороться с поступками. Почему? Посрывая все плоды, приходит время плодоношения, и она опять плодоносит. Вот. А греховная природа, у нее плодоношение каждый день. С утра до вечера. Но что сделал Бог? Он взял и удалил эту греховную природу. Все. Теперь больше греховная природа не плодоносит. Но почему человек совершает поступки греха? Потому что осталась память греховного поведения в разуме, и она созвучна с необновленным или с непрославленным телом. Вот поэтому получаются поступки греха. И поэтому Бог, он так и говорит. То есть природа греха уничтожена, теперь нет плодов греха, есть поступки греха греховные, с которыми человек может справиться. Как? Опираясь на свою новую природу, которая приносит другой плод, и обновляя свой разум и подчиняя свое тело. Аллилуйя! Слава Господу! Зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с ним. Умерший освободился от греха. И это открыло нам вход в вечную жизнь. Слава Иисусу! Аллилуйя! Итак, и мы добрались с вами до нового творения. Второе послание к Римфянам 5:17 говорит так. Итак, кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло. Все, старая греховная природа миновала. Древнее прошло. Теперь все новое. Аллилуйя. Слава Богу. И что мы с вами отмечали о новом творении? Во-первых, мы говорили, что нет нового творения вне Христа. Новое творение может быть только во Христе. Мы с вами говорили, нет спасения вне Христа. Потому что эти понятия, они идентичны. Новое творение, человек рождается свыше, он спасается. Нет нового творения вне Христа и нет спасения, нет вечной жизни вне Христа. Но вечная жизнь только во Христе Иисусе. И мы говорили, что нет обетований Божьих вне Христа. Не, одно есть, что если человек не примет Иисуса Христа, он будет вечно отделен от Бога. Вот это тоже обетование, оно не новому творению. Вот. Но, итак, все добрые Божьи обещания, они содержатся и принадлежат нам во Христе Иисусе. Аллилуйя. Слава Богу. Это очень важно понимать. Это, ну, знаете, некоторые христиане, они начинают учить людей Царству Божьему и принципам Царства Божьего, нерожденных свыше. И они говорят, да ты просто, ну, Бог тебе уже все дал, у тебя уже все есть, ты просто поверь в это. Нельзя поверить в то, что Бог ему уже все дал, без веры во Христа. Нельзя, минуя Евангелие, нет другой двери, которую можно войти в склад обетований. Есть одна дверь – Христос. Поэтому всякий человек, который будет следовать таким вот поучениям, он разочаруется. Поэтому не учите так людей. Проповедуйте ему Евангелие. Проповедуйте им Христа распятого. Этого не нужно стыдиться. Это путь восстановления в чести. Аллилуйя. Поэтому, слава Богу, нет спасения вне Христа, нет рождения свыше вне Христа, нет нового творения вне Христа, нет ни одного обещания доброго Божьего вне Христа. Мы все имеем во Христе Иисусе. Аллилуйя. Итак, у нас осталась одна минута. Я думаю, что мы пойдем на перерыв. И после перерыва мы с вами опять будем говорить о природе нового творения. Аллилуйя. Слава Богу. Итак, приятного отдыха, благословений. Мы встречаемся через 15 минут.